אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 34 מאמר
Мы читаем труды Баал Сулама на странице 34 Каббала и философия. 34-я страница трудов Баал Сулама. Задавайте свои вопросы на kab.tv. Страница 34 трудов Баал Сулама под заголовок Источник души.
Я хочу добавить, что вчера меня спросили в течение дня, но вы же видите, были такие философы, которые понимали, что наука Каббала это находится в основе философии, как писал Райхлин и другие люди, философы средних веков. Я объяснил, я понял, что может быть ошибка. Они не поняли со всем величием Райхлина, который и других философов, истинных, которые понимали, что философия произросла из Каббалы, но произросла неправильно. То, что они занимались философией, говоря, что философия произросла из Каббалы, это ошибка и ложь. И правильно, что они украли, как пишет Баал Сулам, из науки Каббала основы ее, а затем исказили их и построили философию. То, что они говорят правильно, что они взяли что-то из Каббалы и взяли для себя эту науку, это правильно. Но то, что их наука правильна, это неправильно. Нужно понять, что вместе с тем, что эти философы, которые дают отчет в том, что они развились из Каббалы, их развитие ложное. Мне вчера задали вопрос, и я понял, что вдруг он думает, что Райхлин великий, чуть ли не каббалист. Кто там, Гили?
Рава, почему мы говорим, что украли, как будто это что-то такое отрицательное, что так развилось, если нет никого, кроме него?
Они учились у каббалистов. Они учились у каббалистов. Украли означает, что затем исказили, получили в килим ради получения. Это называется воровство, кража. Переведи это на наши понятия, на язык наших терминов. Это означает кража. Вот и все. Поэтому называется вор. У меня было много учеников. И один из наших, руководитель нашего филиала в Тель-Авиве, которые учились, не поняли, исказили методику. Это называется, что они украли. Сделали из этого новый хасидизм или еще что-то. Он был не более чем по характеру наставником молодежи, а сделал из себя такого каббалиста. Это означает воровство.
Это выглядит как часть общей программы творения.
Да, конечно.
Почему же это так отрицательно звучит?
О каждом явлении ты можешь сказать явление его противоположность. Мы вчера говорили о религиях, о верованиях, что без распространения в мире религии и верований бина не могла распространиться в Малхут, и люди не могли бы вообще начать думать о Творце, о творении, о чем-то. Они нуждаются в таком искажении. Ты знаешь, как распространилось христианство? Христианство распространилось очень просто. Они были в распространении умнее, чем мы. Они взяли картинки. Люди не умели читать. Так они начали рисовать. Это одно, Иисус. Вот это другое. Второй. Третий — это третье. Один всегда говорит, у него здесь всегда есть что-то в руке. Второй стоит рядом со слом. Третий стоит еще с кем-то, а какая-то другая с ведром на плече. Это как иероглифы. Это такие символы. Таким образом, они рассказывали то, о чем хотели, то, что хотели передать людям. Ведь, понимаешь? И, по крайней мере, распространилось нечто, что есть что-то выше, чем мы. И понятно, что с искажениями, как все религии, это искажение науки Каббала. Но что-то было. Это означает, что так или иначе, Малхут начинает приобретать какие-то понятия, представления. Затем ты можешь сказать, да, но они начинают заниматься такими вещами, что они сначала должны освободиться от того, что было сделано уже. А мы в науке Каббала тоже так продвигаемся. От негативного, от отрицания, из эгоизма, из всех этих образов в эгоизме, мы приходим не к нулю, а мы приходим к его противоположности. Ты еще увидишь, что случится в будущем. Все эти вещи так и должны были произойти. Поэтому неважно, украл или не украл, правильные действия такие или неправильные, другие, все они должны были именно так произойти. Поэтому есть факт, что это случилось, и есть в этом потребность, так что.
Вопрос, есть ли место, ну, зачастую демонстрация какой-то темы от нас звучит отрицательно.
Нет. Отрицательно означает, что эти вещи нуждаются в исправлении. Позитивно означает, что эти вещи раскрываются для исправления. Как я говорю о себе. Как Бальсалам говорит, я радуюсь грешнику, который проявляется. Чему ты радуешься? Что пришло кто-то украсть, убить, изнасиловать или другие вещи сделать в этом мире? Да, я так радуюсь тому, что сейчас я хочу вот его задушить. Ты радуешься тому, что да. Потому что я чувствую сейчас, что мне нужно исправить. Все говорится относительно цели. Относительно цели ты можешь сказать, эти вещи плохие, а я радуюсь. Ты видишь? Явление его противоположность. Поэтому не смотри одним глазом, у тебя есть два глаза. Всегда смотри двумя глазами. Вот, Амиком. Я вчера накричал на тебя, думал, ты уже все, обиделся, убежал. На самом деле я был неправ. Я должен был на Гиле накричать. На Диона вообще.
Как бы там ни было, я все воспринимаю в любви.
Вот, учитесь все.
И мой вопрос, какое желание больше? Любить Творца или ненавидеть его ненавистников?
Не может быть двух соединившихся в одном. Как может произойти любовь, если не из ненависти? Скажи мне, где ты видел такое? У нас это животная вещь, когда ты обоняешь какие-то гормоны, и тебе хочется с кем-то соединиться. Это называется у нас любовь. А в духовном любовь произрастает только из ненависти. От отторжения, когда ты преодолеваешь его, когда ты выстраиваешь это противоположное явление. Поэтому принято у религиозных, у ортодоксов, он вообще не встречается с девушкой, а она не видит своего жениха. Как зачем? Чтобы они, как собаки, понюхали друг друга? Как они узнают, кто подходит, кто нет? Большие, взрослые решают, и все. Потому что понятие «любовь» в духовном только на фоне отторжения, ненависти и других вещей, когда преодолевают их вместе. Ты можешь сказать, ну так что, давайте найдем того, кого я больше всего ненавижу, и возьму ее к себе в жены. Не, ну, тебе такие потом проблемы в жизни сделаю, что у тебя будет возможность ненавидеть, и у тебя будет поле деятельности. Я это говорю серьезно, действительно так оно и есть.
Но мы ведь видим, что есть такая действительность, когда больше, чем мы любим Мордехая, мы ненавидим Амана.
Это не Аман, которого ты ненавидишь. Ты ненавидишь то, что не то, что мешает тебе, а Творцу.
Это отделяет меня от Творца?
Подожди, это сейчас. Творец посылает тебе такие вещи, что они относятся к тебе. А ты хочешь поэтому преодолеть их, и на их фоне ты изучаешь, как оправдать Творца. То есть сейчас Он посылает тебе помехи в духовном, которые также являются твоими личными помехами. Для тебя, послушай. А затем он тебе пошлет помехи в духовном, которые будут сладки для тебя. Тебе придется их тоже преодолевать. Это уже тяжелее. Допустим, ну просто, я привык курить. Говорят, первый шаг к Творцу — нужно бросить курить. Ты любишь это, и следующий шаг к Творцу — ты должен перестать это делать. А сейчас пока что отключение от ненависти, отключение от проблем и приближение к Творцу идет в одном ключе, а потом будет по-другому. Почему всегда должно быть так? Еще будут сюрпризы. Да.
Это значит, что есть связь между различными вещами, которые я делаю или же не делаю, и духовным исправлением?
Это не связь, но это упражнение. Ты же видишь, что с помощью разных проблем, которые тебя посылают в этом мире, и тебе нужно справляться с ними и думать о том, что все это направлено на твое исправление отношения к Творцу. Так ты идешь вперед. Почему ты разделяешь вообще между тем, что происходит здесь, в этом мире, и в духовном? Это та же самая форма, та же самая картина, то же самое поле. Не нужно так уж разделять. Для новичков мы говорим так, но на самом деле это одна реальность. Да, Даня.
Как же мне знать, и как, где проходит та грань, которая между духовным, когда мы слышим, что всегда нужно позаботиться о необходимом, о пенсии и так далее.
Насущно необходимое в нашем мире, в наше время, это заботиться о нормальной жизни. Я забочусь, как мы заботимся о наших детях, чтобы выросли, чтобы получили специальность и так далее. Есть у меня еще обязательства от мудрецов, от Торы. Так мы и заботимся о себе, быть здоровыми, о здоровье, о пенсии, об отпуске, и чтобы у меня было дома все, что мне необходимо, для того, чтобы существовать нормально. Что такое нормально? Чтобы как можно меньше об этом думал. Это и есть граница. Как можно меньше об этом думать.
А если, допустим, у меня хорошо идет с моим бизнесом, работой, хорошо зарабатываю?
Нет, но что ты делаешь с этим? Что ты делаешь с этим? Бачелан пишет, что все излишки нужно раздавать на пользу человечеству, использовать на распространение. Что делать с излишками? Просто так складывать в коробочку. Но если это для распространения или чего-то туда, а если для себя самого, то это проблема. Я ввел счет моего учителя, когда он скончался. Там был ноль. Не потому, что я управлял этим счетом. Не думайте так. Но на самом деле, он так он и жил. Он получал от нас маасер, от всех. Тогда не было распространения, и он использовал для себя. Для своих потребностей. Это не должен говорить. Для чего? Но большинство этих вещей все уходило на праздники, на суку, построить печку для Песаха и другие такие вещи. Такие потребности. Но он раздавал. Вот. Поэтому нормально, значит нормально, как принято во всем мире. Не сверх того, что ты об этом специально заботился. Ты заботишься о цели, как постичь цель творения, а все остальное сопровождает тебя, сопутствует, потому что ты должен так существовать. Это зависит от того, как человек к этому относится. Но если он установил такое отношение, то потом уже не важно, что он конкретно делает.
Вчера у меня была беседа с детьми, и я спросил их, что для них интересно, о чем они хотят говорить, и я очень удивился. Они сказали одним глазом, мы хотим говорить про деньги.
Да, интересно.
Да. И я хотел узнать, какой у нас должен быть подход в нашем воспитании относительно денег по поводу детей.
Деньги — это очень... большая вещь. Кесов — это масах, слово кесов — покрытие. Кесов — деньги, серебро. Почему? Свет хасадим, который покрывает желание получать, и тогда можно получить любой свет хохма, который ты хочешь. Поэтому в материальном деньги кесов — это дает нам, приносит нам такую пользу, все можно купить за деньги. Это эквивалент всего в этом мире. Все измеряется в деньгах. А в духовном все измеряется экраном. Сколько у тебя есть покрытия света хасадим. Поэтому это определяет твою силу, свой уровень. Тогда ты можешь облачить на это свет хохма. Есть использование ради получения того, что называется деньги, и использование ради отдачи. Так и разделяются келим в храме. Келим — инструменты из серебра, кесов и золота, зав.
Есть понятие карманных расходов, что с ними делать у детей.
Карманный расход — тоже большая вещь. Когда человек чувствует, что это ему нужно для того, чтобы быть защищенным от бедности, чтобы было чем покрыть свое желание получать. Это называется карманные расходы, карманные деньги. У меня есть покрытие, точно соответствующее моим келим получения. Я, по крайней мере, могу находиться в ради отдачи на таком уровне, на фиша, на фиш. Это называется карманные расходы. Как хафец хесед, скажем так. Не испытывает нужды.
Как же мы можем измерить необходимость?
Это я уже сказал, каждый по своему уровню.
А что стоит мне делать с этими деньгами, с этими карманными расходами, допустим, если я ребенок, который получает такие расходы? Стоит давать детям вообще?
Я не знаю, у него есть вопрос, что делать с карманными расходами, так это не называется карманные расходы. Карманный расход называется необходимое. Допустим, он должен купить в школе булочку и банку сока, бутылку сока. Или это называется карманные расходы. То у вас есть, может быть, другое толкование этого понятия карманных расходов. Но это есть карманные расходы. Это то, что у меня есть для того, чтобы удовлетворить свои насущные потребности. А что? Мама дала мне ту карточку, как называется, кредитную. Это мои карманные расходы. Я не понимаю. Это есть толкование? Покрыть, удовлетворить необходимые насущные потребности. Что такое насущная потребность для ребенка? Купить питье и бутерброд. Все. Сладость, мороженое. Тоже для ребенка это тоже необходимо, скажем, в известной мере.
Стоит ребенка научить, чтобы он уже откладывал массар, десятину из своих карманных расходов?
Делается так. Мой внук в Канаде каждый день дает 10 центов или 25 центов в школу. И внучки тоже так делают в детском саду. Так их приучают делать. Каждый должен прийти с милостыней. И есть большая коробка, и каждый должен туда что-то положить. Таково воспитание.
И дети, и взрослые, когда дают десятину, меасер, отношение их должно быть таким, что я тем самым выполняю духовный закон или отдаю на распространение?
Каббалы. Это одно и то же. Духовный закон, или давать на распространение, или он дает это на в виде милостыни кому-то, кто нуждается в этом, это не важно. Я жертвую согласно указанию Высшего Творца, потому что это здесь есть исправление души, тут можно объяснить в нескольких аспектах, но прежде всего привычка становится второй натурой, это хорошо. Это хорошо.
То есть, если сейчас, как мы поняли, карманные расходы было не очень понятно.
Очень непонятно.
Сейчас, когда вы объяснили, уже понятно. Обычно то определение, к которому мы привыкли, не такое.
Знаешь, есть такой анекдот. Еще в мое время грузины в России были самыми богатыми. Пишет кто-то, грузинский парень пишет своей маме в Грузию: «Мама, мне неудобно ездить на машине, у студента есть машина, все ездят на автобусе». Она ему пишет: «Ну и что, купи себе тоже автобус и езжай на автобусе». Ты стесняешься того, что ты не ездишь на автобусе, купи автобус. То все можно воспринять так, что... Что я хочу сказать? Это должно, видимо, чему-то их должно обучить.
Тогда, допустим, я даю ребенку 10 шекелей в неделю, я должен как бы научить его, чтобы он уже шекели откладывал.
Даже не шекель, даже меньше, неважно сколько.
Это не должен быть именно 10%, а десятина?
Сколько ты даешь из карманных расходов? Можно, да. Можно так. Но я не видел, что так делается. Обычно дети просто дают, кроме того, что вообще не дают деньги. Ты говоришь так, ну, хорошо. Я прежде всего спрашиваю тех, кто занимается детьми.
Так кто же должен делать этот расчет по поводу необходимости ребенка? Ребенок?
Сядьте с ним вместе, сделайте расчет, очень интересно. Что такое насущное, а что нет. Затем сделать обсуждение в классе. Это очень хорошо.
А нужно ли ему показать, что все, что он получает выше необходимого, он же хочет себе сохранить, сделать себе какую-то копилку? Дать ему понять, что в конце это как бы накапливается нехорошо, то, что накапливается?
Все зависит от того, для чего он это складывает. Мы говорим о пенсии, о национальном страховании, о больничной кассе. Мы говорим о накоплениях, которые человек делает для себя. И это нужно делать обязательно. Если ты этого не сделаешь, то кто за тебя будет платить, когда ты будешь болен или когда ты будешь стариком? Если ты не позаботишься, ты должен сегодня сделать эти накопления за тем, чтобы не требовать от окружения. Поэтому это обязательно, как ты делаешь все необходимые вещи. Это входит в понятие необходимого. Но сверх этого человек должен рассматривать свою жизнь. То есть не сегодня, а на завтра. Нужно видеть какую-то перспективу, но нормально, как принято, и не более. Нужно поговорить с ними об этом. Вы обучаете их науке жизни, и нужно говорить обо всех этих вещах, как это делается и почему так делают.
Что он должен,
чему он должен научиться? Выучить закон физики, который он никогда не будет использовать, тоже нужно, но затем это забывается. А вот эти вещи нужно взять их в банк, показать, как работает банк, полиция, может быть, пожарники, больницы. Все эти вещи, вы должны делать с ними постоянно такие экскурсии. Все, чтобы они увидели. В поле, показать им животных, птиц, кур, коров, и затем обсудить с ними, что они видели, что это поняли из этого. Это и есть наука жизни. Человек должен иметь горизонты, взять их в аэропорт, взять их в гараж, в автомастерскую, на производство, конечно. Друзья, ну мы должны... Давайте немножко почитаем.
По поводу детей. А что в тех состояниях, когда нет никакого шанса разрешить какую-то проблему, как тяжелая болезнь или серьезная финансовая проблема, и тогда их голова постоянно в это погружена?
То, что происходит с человеком, дается ему свыше тут. Что сделаешь в таких случаях? Нужно позаботиться о нем, что он должен позаботиться о себе нормально. Сверх этого невозможно. Ты не можешь сделать для себя страховку на все случаи жизни. Есть такие, но ты знаешь, ничто тебе потом не оплачивает. Что такое на все случаи жизни? Все ограничено. До смерти. На страховке от смерти нет, есть страховка жизни. Но когда ты умираешь, ты получаешь, называется страховка жизни. Я не понимаю, почему такое существует вообще. Ну, все как обычно. С ног на голову. Нужно сделать страховку в высшей страховой компании, тогда ты почувствуешь, что когда ты приклеиваешь сюда, тогда ты начнешь понимать, как относится к этой жизни. Понятие насущного необходимо очень непростое. И человечеству постепенно придется с ним ознакомиться. Иначе ты не достигнешь баланса с природой, с Творцом. Творец дал нам часть жизни, такой, который называется материальный мир, надуманный мир, иллюзорный. Но мы должны играть в этот надуманный мир, как будто он не надуманный, играть в него. И в этой игре я делаю и это, ты можешь сказать, но Творец, Он же все, Он же вездесущий, для чего мне нужно вообще делать какие-то страховки, какие больничные кассы, зачем? Знаешь, есть такие, которые так рассуждают, обычно у них есть больше всех в тумбочке, поэтому они больше всех говорят. Нет, Он играет с нами в эту игру, поэтому я играю в нее, и... Несмотря на то, что он несет на все ответственность, и даже за все мои накопления, страховки, покрыто, не покрыто и так далее, я должен играть в то, во что он сказал. Ты должен заботиться о необходимом. Он как будто самоустраняется от этой жизни и говорит, об этой жизни заботишься ты, обо всем остальном я. Конечно же, это ложь, но он хочет, чтобы вот так я играл, чтобы я сделал те вещи сам, тем самым я исправляю себя. И там я понял, но что происходит, если человек оставил ситуацию, что он никогда не может решить эти проблемы?
Поэтому мы находимся в нашей общественной жизни. И если же общество не помогает, это просто свыше ему. Я не понимаю, что значит, ты хочешь, чтобы у тебя была гарантия на все. Никогда не будет такого. Что будет завтра, что будет через мгновение. Как говорят, упаси Бог. Вот и все. Мы вообще тут не должны мы учимся, что мы не должны об этом все время заботиться. С одной стороны, должна быть забота о необходимом, потом, после необходимости, как мы говорим, должна быть профессия, заработок, женился, устроился, и потом начинаешь заниматься каббалой, исправлением души. До этого у тебя считается, что нет фундамента.
Но мы видим, что есть люди, которые пришли в каббалу заниматься каббалой, и попадают в ситуации, что, хотя бы согласно моему мнению, у них никогда не будет шанса выйти из этих проблем.
Он должен заботиться прежде всего о своем необходимом. Я не знаю, о чем идет речь, но если ты говоришь о финансовых состояниях, они должны заботиться о своих необходимостях. Прежде всего. Я об этом очень часто говорил. Те, которые эти вещи запускают, это уже другое. Не запускают. Человек попал в долги.
Человека миллионы долги. Он никогда с ними не рассчитается.
Да, но как может быть, что в нашей обычной жизни, когда мы здесь живем, здесь, в нашем общении, что человек попадает в такие долги? Может быть, какое-то высшее управление специально? Я не знаю, у кого тут такие долги миллионные? У меня нету. Есть многие в долгах, многие в минусе, так сказать. Но не миллионы же. Это действительно проблема из ряда вон выходящей. Нужно с этим что-то сделать. Ты не даешь просто нормального примера. Необходимость — это необходимость, и все. А кроме этого, если ты начинаешь заботиться, ты начинаешь такие получать заботы, волнения, такие утяжеления сердца, такие проблемы, которые полностью затмевают тебе небеса, высший мир. Ты уже не можешь думать о духовной работе. Если ты находишься только в необходимости, то есть в реальной необходимости, нормальной, рациональной, когда ты спокойно дышишь глубоко, только так. Я тебе говорю это из своего опыта тоже. А те, кто начинает заниматься каббалой, действительно ей занимается, я не думаю, что он может преуспеть и вдруг заработать миллионы. Пускай это будет в минус или в плюс. Это не наше, это не в нашем направлении.
Страница 34, подзаголовок «Источник души». Все духовное воспринимается нами как сила, отделенная от тела, и поэтому у него нет никакого материального образа. Однако оно является отдельным свойством и полностью отделено от материального мира. Если так, каким же образом оно может привести в движение нечто материальное, не говоря уже о том, чтобы породить нечто материальное? Ведь у духовного нет никакого отношения, с помощью которого можно было бы достичь контакта с материальным. Кислородная основа. Однако на самом деле сила сама по себе является настоящей материей не меньше, чем вся остальная материя реального мира. И несмотря на то, что она не обладает образом, приемлемым для восприятия человеческими органами чувств, это не понижает ценности материи, которой является сила. Возьмем молекулы кислорода, которые входят в состав большинства материалов в мире. Если взять бутылку с чистым кислородом, когда он не взаимодействует с другим материалом, то ведь это выглядит так, как будто бутылка совершенно пуста. Ее невозможно уловить, поскольку она находится в газообразном состоянии. Нельзя управлять им руками, и он невидим для глаза. Если мы вытащим пробку из бутылки и понюхаем его, то не обнаружим никакого запаха. Если попробуем его, не найдем в нем никакого вкуса. А если установим на весы, он не будет весить больше, чем пустая бутылка. Также и водород. У него нет вкуса, запаха или веса. Но если соединить эти два вещества, они немедленно превратятся в жидкость. И это уже вода, пригодная для питья, обладающая вкусом и весом. Если добавить воду в негашенную известь, то вода немедленно впитается в известь, и жидкость станет твердым веществом, как и сама известь. Таким образом, химические элементы, кислород и водород, которые совершенно невозможно очтить, превращаются в твердое вещество. В соответствии с этим, как же можно что-то определить и сказать о силах, действующих в природе, которые не являются материей? Но ведь это только потому, что не подлежит познанию через ощущение. Ведь мы ясно видим, что большинство ощущаемых материалов в действительности изначально построены на основе кислорода, который человеческие органы чувств воспринять и ощутить не способны. Более того, даже ощущаемая реальность, твердые и жидкие тела, безусловно, постижимые в нашем реальном мире, могут превращаться при нагреве в воздух и пар, а газы, охлажденные до определенной температуры, могут стать твердым веществом. Если так, то можно лишь удивляться, как есть у тебя дающий то, чего у него нет. Ведь мы ясно видели, что все ощущаемые картины происходят от основ, которые невозможно ощутить, и которые не являются материалами, существующими ради самих себя. И поэтому все зафиксированные картины, знакомые нам, с помощью которого мы и определяем материалы, непостоянны и не существуют в силу своих особых свойств. Форма их является производной от таких воздействий, как тепло и холод. Итак, основа материи — это сила, заключенная в ней. Однако, силы все еще не существуют для нас сами по себе, как химические элементы. Возможно, когда-нибудь раскроется нам и их сущность сама по себе, так же, как были обнаружены нами химические элементы только за последнее время.
То есть он нам дает пример того, что действительно кроме этих сил нет ничего другого, но эти силы, которые облачаются в различные такие формы, тогда они, встречаясь с нашими органами восприятия, мы можем их обнаружить, почувствовать и начать ими пользоваться, связываться с ними. Но, по сути, сила ведь существовала и прежде, до того, как облачилась в какую-то форму, как здесь он говорит о кислороде. Прежде чем кислород объединился с водородом, или превратился в воду, или соединившись с известью, став твердым телом, все эти формы, они относительно нас такие становятся для того, чтобы раскрыть ту самую первичную силу, которая является силой необлаченной. Поэтому душа является силой, и эта сила непостижима нами, кроме как в том случае, если она облачится для нас в облачение, в форму, в ту форму, которую мы будем способны ощутить. Да.
Я не очень понял, что он хотел сказать на этом тривиальном примере. Что он хочет сказать, что если вы...
Он хочет сказать, что ни о чем ты не можешь сказать, что это существует или не существует, а все относительно твоих чувств.
Но это неправильно.
Живой, растительный, животный уровни, ты можешь говорить обо всем, что ты чувствуешь. Это ты так чувствуешь, поэтому. А сами по себе эти объекты — это все силы. Сила, даже и не воздух, как здесь он дает этот пример кислорода, это просто сила. Потому что кислород — это уже как определенные атомы, свойства физические, которые можно как-то замерить. А он хочет тебе на этом примере сказать, что кроме сил ничего нету. И только лишь относительно нас, поскольку мы так устроены, мы вместо силы ощущаем некую внешнюю форму, которая нам знакома и соответствует. Но в той форме, в которой мы начинаем исправлять себя, мы видим, что все предыдущие формы, посредством которых мы ощущали эти силы, как твердость или жидкость, или даже там воздушность, или еще, может быть, вообще даже ничего. Когда все эти предыдущие наши этапы ощущений, они были воображаемы. Это было наше воображение. Поскольку мы существовали в воображаемом мире получения, мы по необходимости ощущали это именно таким образом, в таком облачении, которое соответствовало нашему желанию получать. А когда наше желание получать совершенствуется и приходит к своей более совершенной форме, то есть форме отдачи, мы видим, что все прежние формы были иллюзорными, не настоящими. Только для того, чтобы мы за счет них могли бы совершенствоваться и исправлять себя. И посредством этих... И все равно должен быть процесс таких исправлений, поскольку даже все прежние ложные наши формы нам необходимы. Они необходимы нам потому, как они позволяют нам познать Творца. Потому что весь путь за счет этих действий, которые мы проходим, мы начинаем посредством них познавать его разум, его желание, его мысль. Все это, как сказано, из действий твоих познаю тебя. Из всех этих состояний, 125 состояний, всех этих миров, аламот, аламот, аламот на иврите, миры, то есть скрытие, это все скрытие его. И за счет этих скрытий, проходя их, мы познаем его. Без того, чтобы принять в расчет все эти этапы, которые мы проходим, без того, чтобы их всех вместе собрать в одну единую картину, мы не получим его образа. Потому что мы творение, обратное ему.
Да. Пример, который вы объяснили, я понимаю. Я не спрашиваю об этом. Я спрашиваю о том, почему он приводит пример совершенно материальный, очень тривиальный. И как будто здесь есть такое большое открытие. Когда вы что-то нагреваете или охлаждаете, есть разные состояния материи. Это понятно. Но почему каббалист приводит такой пример? Что он хочет им сказать?
Он хочет сказать, что и точно так же происходит в духовном, как я тебе сейчас объяснил. Когда ты начинаешь... Да, я думаю, что он сейчас об этом как раз будет дальше писать. Что когда ты начинаешь подниматься по уровням миров, ты точно так же начинаешь постигать духовное, как на этих этапах материального постижения. Так что немного терпения. Да, Муше.
Как я могу представить себе силу, не облаченную в материю? То, что требуется человеку.
Ты не можешь. Так, не можешь. Душа — это не просто сила, это уже нечто, облачающееся в тебя, когда ты уже что-то ощущаешь, как часть Творца, часть... Та часть, которую ты ощущаешь, называется душой.
Вы постоянно даете нам упражнение, представляете себе, представляете окружение, не окружение, облаченное в тела, а что-то внутреннее, что есть в каждом. Как это можно представить силу?
Но это пока еще не сила. Саму силу в чистом виде мы не ощущаем. Мы обязаны, чтобы это было облачено в нас. Внутри нашего желания получать, чтобы облачилась какая-то форма, облачилась в какую-то форму эта сила, тогда мы это сможем ощутить.
Как мне представлять себя окружение, которое не облачено в тела? Окружение... Ближний. Как мне представлять себя?
У тебя есть ведь понятие ближнего?
Да, тело я вижу.
Нет, я не говорю про тело. Его стремление к духовному миру ты можешь себе представить, поскольку у тебя есть тоже такое устремление, ты можешь понять, что и у других такое стремление. присутствует. Ты можешь это представить? У тебя есть такой пример. Если этого нет в тебе, тогда ты не можешь. Но у тебя есть собственный пример. У каждого человека в жизни, в мире, каким-то образом он может представить себе, что у него есть какое-то устремление, какая-то тяга к высшему. Даже пускай самый примитивный человек, самый материалист пускай будет. Все равно, напрягшись, он может себе это вообразить, что есть такие люди, у которых есть это устремление. И благодаря этому он может себе представить, что я нахожусь в окружении людей, у которых есть такое же желание, как у меня. Это желание в своем воображении, у каждого есть такое желание. Такое направление. И такие вот желания, они объединены вместе. Это я могу себе представить. Тогда это уже превращается в очень большую силу, в требования к духовному и так далее. Это присутствует. Это можно себе вообразить и почувствовать. Возможно. Это существует в мире, в нашем мире. Если мы говорим о чем-то, это уже в нас присутствует. Не может быть такого, что ты можешь просто говорить, и этого нигде не существует. Если этого не существует, ты не можешь даже открыть рта по этому поводу. Если что-то как-то ты чувствуешь, постигаешь хоть капельку, ты уже желаешь об этом сказать. Хотя, может быть, и не способен. Это значит, что то, что не постигнем, не определим ни словом, ни именем. Не будем знать, откуда иначе. Кто здесь еще хотел?
У меня вопрос о Берлинском... На Берлинском конгрессе как важно участие, присутствие товарищей в Берлине, те, которые проживают сейчас в Германии и в Европе?
שואל כמה חשוב שכל אלה שגרים באירופה ובגרמניה ישתתפו בפועל בקונגרס שעומד להיות בברלין.
אתה מברלין? Вы из Берлина? Я очень надеюсь, что наши товарищи, которые находятся с нами в обоюдной учебе уже годы, встречаются, может быть, на конгрессах иногда, они понимают, насколько важно всем нам и в нашем состоянии, и во всем человечестве, в особенности в Европе, чтобы объединиться. Мы находимся сейчас в очень критическом состоянии в Европе. Я думаю, что все сейчас начинают уже ощущать все это розовое облако с обоюдного рынка начинает рассеиваться. Мы видим, что за этим стоит большая ненависть и отторжение, протекционизм увеличивающийся и еще остальные такие неприятные явления. Поэтому я думаю, что именно сейчас то самое верное время всеми нашими силами распространить науку Каббала в Европе. И все наши товарищи, находящиеся там, должны видеть свое будущее только лишь в этом. Иначе все будущее человечества, и опять-таки, находясь относительно Европы, будет неприятным. Оттуда возникли две мировые войны, и оттуда может возникнуть также и третья. Я думаю, что в Германии, больше чем даже в других странах, чувствуется, насколько это может быть очень даже реальным и скоропостижным. Поэтому, так же, как мы изучаем, все зависит от объединение между людьми, от баланса с общей природой, что происходит только за счет высшей силы. Если человек к этому стремится, начинает выказывает такую тенденцию, если он притягивает эту силу, это и есть изучение Каббалы. Распространение, еще раз распространение. Тут ничего не поделаешь. В различных ее формах, так чтобы люди, даже европейцы, смогли читать об этом, не отторгая это, исходя из своих предрассудков. То есть мы должны таким образом писать наши статьи и распространять в интернете, что является, по сути, нашим основным, находящимся у нас в руках средством, интернет, распространять через интернет на всех языках, европейских языках, интенсивнейшим образом, настолько, насколько возможно. Это нам понятно, что больше ждать нечего, потому что в этом году, в ближайший год-два, они будут просто... Это решающее время. Это судьбоносное время для всего мира, и очень серьезное потрясение, возможно, и чтобы их пройти приятным образом, хорошим, чтобы эти потрясения как раз нас приблизили к цели, мы должны вооружиться тут наукой Каббала. Все зависит от вас, я бы сказал так. Мы готовы помочь как можно, но вы должны быть все более и более активными. Постараемся сделать это вместе, помочь, и придем на этот конгресс, в котором хотя бы все наши ученики будут участвовать, где бы они ни находились в Европе. Будем надеяться, что приедут со всех мест. И будем ждать всех, и у меня есть большая надежда, что наконец-то это начинает быть услышанным. Ну, с Божьей помощью, как говорится, а сейчас пока закончим.
Несколько объявлений завершения. Открытая лекция Рава Лайтмана пройдет сегодня и каждый вторник в 7 часов вечера в Доме Каббалы народу по адресу Жаботкинский, 112, Петахтиква. Все приглашаются, вход свободный. Каббалистический конгресс в Берлине «Раскрываем гармонию» с 28 по 30 января пройдет... Каббалистический конгресс в Берлине, который будет включать уроки Рава Лайтмана, семинары, культурные вечера, совместные трапезы и международное объединение. Для записи информации звоните 900-109-209 или посетите сайт kap.sv.l. Параллельно конгрессу в Берлине пройдет уикенд объединения для учеников Learning Center на западном побережье США. Давайте встретимся, познакомимся и реализуем изучаемый материал на практике. Для записи информации посетите kabbala.info. На этом завершаем. Спасибо. Хорошего дня. Yeah, I've been on.